Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Международный ордер на арест Муаммара Каддафи. Итоги 100 дней международной операции в Ливии. Дело главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Критика в адрес российского руководства на белорусском телевидении. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. Международный уголовный суд в Гааге сегодня выдал ордер на арест ливийского лидера Муаммара Каддафи за преступление против человечности при подавлении вооруженных выступлений против его режима. Сегодня же исполнилось 100 дней с момента начала военной операции сил Западной коалиции в Ливии. За последние сутки авиация НАТО активизировала действия, а силы повстанцев ведут бои с правительственными войсками неподалеку от Триполи, рассказывает Александр Гостев.
Ливия фактически остается расколотой на два самостоятельных государства с февраля этого года, когда началось вооруженное противостояние между противниками и сторонниками режима Муаммара Каддафи, который правит с 1969 года. Город Бенгази на востоке страны стал основным опорным пунктом повстанцев во главе с Переходным национальным советом. Триполи остается в руках правительственных сил, однако вооруженные формирования антикаддафиевской коалиции удерживают и ряд районов на западе, вблизи официальной ливийской столицы, например, город Мисурату или стратегически важную горную гряду Нафуса, и иногда переходят в контрнаступление. В ночь на понедельник повстанцы атаковали войска Каддафи в предместьях города Бир-Аль-Ганам, находящегося в 80 километрах к юго-западу от Триполи. В столкновениях, которые начались здесь еще в воскресенье утром, погибли как минимум двое повстанцев. Сами они утверждают, что солдаты Каддафи понесли тяжелые потери, однако эту информацию пока невозможно подтвердить. Жители контролируемых повстанцами городов приветствовали решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест Муаммара Каддафи и призывают мировое сообщество отдать его под суд как можно скорее.
Этот человек совершил преступление против народа Ливии, в том числе убийство и разрушение жилых кварталов. Этого человека нужно остановить, и это мнение всех ливийцев, а не только лишь мое собственное.
Я надеюсь, что он будет арестован и попадет под суд как можно скорее. Пока он остается у власти, каждый день совершаются все новые преступления и новые убийства. Каждый день. Из-за его ракетных обстрелов мы не чувствуем себя в безопасности. Его войска оставили город, но обстрелы продолжаются. Причем бесцельно стреляют просто по всем людям и по любому месту.
Звучат и более радикальные призывы.
Мы желаем, чтобы Каддафи понес такое наказание, которое определит ему народ Ливии. Мы не хотим ждать до тех пор, пока не увидим его за решеткой за границей или где-нибудь в изгнании. Жители Ливии желают сами его наказать. Он и его сыновья совершили бесчисленные преступления против нас.
Сегодня исполнилось 100 дней с момента начала военной операции сил Западной коалиции в Ливии. Самолеты стран НАТО за последние сутки уничтожили, по сообщениям из штаб-квартиры Союза, еще некоторое количество боевой техники и военных объектов правительственных войск. В военно-воздушной операции, начавшейся 19 марта этого года, сейчас участвуют Великобритания, Франция, Италия, Испания, США, Канада, Бельгия, Дания и Норвегия. Руководство кампании против Муаммара Каддафи полностью перешло к Союзу НАТО 31 марта, и пока мандат на боевую операцию у НАТО есть до конца сентября. Тем временем правительство Муаммара Каддафи вновь выступило с предложением организовать и провести референдум по всей стране, на котором будет решено, сохранит ли ливийский лидер свою власть. Об этом в понедельник вновь говорил с журналистами представитель Каддафи Муса Ибрагим, которому также был задан вопрос, действительно ли накануне на сторону повстанцев перебежала большая часть игроков национальной команды Ливии по футболу. Муса Ибрагим от ответа уклонился. Александр Гостев, Радио Свобода.
Как вы слышали, сегодня исполнилось 100 дней с начала воздушной операции международной коалиции против сил Муаммара Каддафи. Достигла ли операция своих целей? Насколько ослаблена военная мощь Каддафи? Каковы дальнейшие варианты развития событий? Военный эксперт Александр Гольц.
С военной точки зрения коалиция добилась задачи, которая формально сформулирована резолюцией 1973 Совета Безопасности ООН, а именно установила бесполетную для сил Каддафи зону на территории Ливии. Задача предотвратить нанесение силами Каддафи ударов по ливийской оппозиции выполнена не была.
Каковы возможности военные у режима Каддафи? Насколько они стали меньше?
Ну, они, конечно, несколько сократились. Вот такой свободы рук, которую имеет любая регулярная армия, когда она действует против таких полупартизанских формирований, этих возможностей у сил Каддафи явно нет. Выбито некоторое количество тяжелой техники, но вот эта воздушная операция, и тем она отличается от тех воздушных операций, которые мы видели, например, в Югославии или в Ираке и в Афганистане, не парализовала волю к сопротивлению. Выяснилось, что силы европейских союзников НАТО не обладают способностью оказать вот такое массированное давление на волю противника.
Есть еще и третья сторона в этом конфликте – силы повстанцев. Что можно сказать о них?
Насколько можно судить, это полупартизанские формирования, не имеющие необходимой боевой подготовки, не имеющие необходимого вооружения. И понятно, что сами они против сил Каддафи победу вряд ли одержать могут.
Сейчас поступают сообщения о боях между силами Каддафи и повстанцами относительно недалеко от Триполи. Есть ли сейчас какие-то сценарии военные развития ситуации?
Нет, ну, более или менее понятно, что вот таким образом, мучительно давя на Каддафи слабыми силами, все-таки НАТО с одной стороны и проводя наземные операции силы повстанцев с другой стороны, они рано или поздно одержат победу, если, конечно, не исчезнет желание НАТО проводить эту операцию. Но это будет достигнуто куда большей кровью, чем если бы силы коалиции были применены массированно в первые дни операции.
По итогам вот этих 100 дней, к какому выводу можно прийти? Военные средства действенны или они на самом деле ситуацию эту решить не могут, и речь идет о политическом урегулировании?
Военные средства действенны, когда их правильно применяют. Понятное дело, что рано или поздно наступает период неких политических переговоров. Впрочем, для меня весьма сомнительна идея, что результативные переговоры можно вести с лидерами вроде Каддафи. Это люди, которые намертво срослись с властью. Их цель в переговорах заключается в том, чтобы оттянуть время и найти способ сохраниться у власти.
Это был военный эксперт Александр Гольц. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. И это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Международный уголовный суд в Гааге постановил выдать ордер на арест ливийского лидера Муаммара Каддафи. Московский окружной военный суд заочно приговорил бывшего сотрудника службы внешней разведки России Александра Потеева к 25 годам тюрьмы по обвинению в государственной измене и дезертирстве. В Дагестане создана специальная группировка для борьбы с боевиками. В ее составе 7 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Районный суд города Вельска Архангельской области запросил материалы личного дела бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева для рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении. В Приморье сотни жителей Пожарского района вышли на митинг, протестуя против вырубки участка леса, где обитает амурский тигр. В Камбодже сегодня начался судебный процесс по делу 4 бывших руководителей красных кхмеров, правивших страной в конце 70-х годов. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы этой программы. «Опасное лето. Секс и политика». Репортаж Владимира Абаринова. «Хемингуэй. Полвека спустя». Беседа с Борисом Парамоновым. «Свалка. Кинообозрение» с Андреем Загданским. Программа «Поверх барьеров. Американский час». 23 часа по московскому времени. Программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы, который сегодня подготовила моя коллега Александра Вагнер.
Широко комментируется пребывание президента Венесуэлы Уго Чавеса на Кубе, где 2 недели назад ему была проведена операция. Последний раз венесуэльский лидер общался с журналистами 12 июня, когда в телефонном разговоре сообщил, что восстанавливает силы и что результаты анализов не свидетельствуют об ухудшении его состояния. С момента отъезда из Каракаса Чавеса видели лишь на фотографиях, сделанных, когда кубинские лидеры Рауль и Фидель Кастро приходили навещать больного. Чавес давно не обновлял свою страницу в социальной сети Twitter, где ранее регулярно появлялись сообщения. Британская газета «Таймс» называет молчание Чавеса нетипичным и сомневается, что на Кубе, согласно официальным сообщениям, проводилась безобидная операция по удалению внутритазового абсцесса. Нет точных сведений, когда президент вернется в Венесуэлу. Представители оппозиции обращают внимание, что по Конституции Чавес не имеет права управлять страной из-за рубежа. В свою очередь, политические комментаторы уже начали спекулировать по поводу кандидатуры на пост президента, и очевидно, что никто из венесуэльских политиков не имеет таких способностей общения со своими сторонниками, пишет «Таймс». По Конституции, в случае временного отсутствия, гибели или отставки президента, страной может управлять вице-президент. Вице-президент Венесуэлы в своем выступлении на днях заявил, что Чавес будет жить долго, и обвинил прессу в распространении слухов.
Какая запутанная и интересная история. Ну, давайте поговорим о другом регионе. В последнее время много известий приходит из Израиля или региона вокруг него. Что пишут об этом?
Газета «Индепендент» пишет, что Израиль начал демонтировать часть барьера, разделявшего на протяжении почти 10 лет палестинские и израильские территории. Демонтаж начался в 25 километрах от Тель-Авива, вблизи деревни Белин. Заграждения появились здесь в 2002 году после нескольких террористических актов в израильских городах, совершенных палестинскими смертниками. Возникновение бетонной стены с колючей проволокой сопровождалось протестами не только местных жителей, но и международных организаций, так как она появилась на территории западного берега реки Иордан, предназначавшейся для создания палестинского государства. Протесты в палестинском поселении стали своего рода традицией. Они проводились каждую пятницу, и в них принимали участие даже 2 лауреата Нобелевской премии мира – экс-президент США Джимми Картер и первый чернокожий епископ ЮАР Десмонд Туту. Со временем к протестующим присоединились и жители соседней деревни Наалин. 4 года назад Верховный суд Израиля постановил разрушить стену вблизи деревни Белин, однако это решение выполнили только сейчас. Благодаря уничтожению заградительного барьера жителям палестинских поселений вернут около 70 гектаров сельскохозяйственных угодий. «Индепендент» сообщает, что, несмотря на это, местные жители намереваются продолжить протесты и будут добиваться, чтобы заграждения были удалены полностью.
Ну и в заключение обзора прессы давайте поговорим о главной сегодняшней новости. Это события в Ливии. Тут много разных новостей. Это и 100 дней с начала операции международного сообщества против сил ливийского лидера Муаммара Каддафи и международный ордер на арест, выданный против него. Я хотел обратить ваше внимание и попросить рассказать о статье в газете «Гардиан», которая опубликовала серию фотографий женщин с автоматами, которые пополнили ряды войск Каддафи.
Да, эти снимки сопровождают репортаж с празднования, устроенного ливийскими женщинами военными по случаю окончания обучения. «Гардиан» пишет, что военную подготовку прошли около 500 женщин самых разных возрастов, включая молодых девушек, и что у каждой, кроме оружия, при себе было изображение Каддафи на часах, на кулоне или просто в виде фотографии. Многие из них в интервью журналистам заявили о своей готовности воевать за своего лидера. Издание пишет, что до настоящего времени было хорошо известно о телохранителях Каддафи женского пола. Но на этот раз непонятно, с какой целью такое огромное количество женщин прошли военную подготовку. Муса Ибрагим, представитель ливийского правительства, сказал в интервью «Гардиан», что женщины присоединятся к вооруженным силам, воюющим против НАТО. «Их обучили, и теперь они будут защищать свои дома. Мы не собираемся посылать их на линию фронта. Наша армия и без того эффективна, а женщины обучались вовсе не для этого. Мы просто хотим быть уверенными, что каждая мать – символ любви и сотворения, одновременно является бомбой, машиной для убийства». Официальный представитель Каддафи также сообщил, что Триполи намеревается вооружить более 1 миллиона человек. Рядовые граждане сначала пройдут военную подготовку, а потом им выдадут оружие.
Благодарю вас, Александр. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Александра Вагнер. Продолжаем программу «Время свободы». Руководитель инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, обвиняемый в России в экономических преступлениях, больше не разыскивается российскими правоохранительными органами, утверждает газета «Коммерсант». Это может означать принципиальный поворот в громких делах, связанных с именем адвоката фонда Сергея Магнитского, который умер в московском следственном изоляторе, находясь под следствием по обвинению в налоговых преступлениях. Следователи в неофициальных беседах объясняют происходящее с делом Hermitage Capital личным вмешательством президента Дмитрия Медведева, который потребовал ревизии всех дел, связанных с Магнитским. Тему продолжит Максим Ярошевский.
Информация о том, что материалы дела о неуплате налогов в особо крупном размере в отношении главы Hermitage Capital Уильяма Браудера переданы в следственные органы Главного управления МВД по Центральному федеральному округу, газете «Коммерсант» подтвердила руководитель пресс-службы главка Анжела Кустуева. Одновременно с передачей дела имя Браудера было исключено из розыскной базы. Кустуева добавила, что ей неизвестны основания для принятия таких решений. В Hermitage Capital о передаче дела узнали также из «Коммерсанта» и отнеслись к этой информации неоднозначно. Однозначно, говорит представитель британской компании Hermitage Capital Management Джемсон Файрстоун.
Это не изменит ничего. Я честно думаю, что сейчас есть очень много народ, который под серьезным давлением в России. Они под давлением на двух причинах. Первый, потому что очень скоро США и Европа просто закрывают доступ на чиновники. И вторая причина, потому что если вы не видели сегодня, мы подал заявление против Чайки и просит уголовной ответственности за генпрокурор. Потому что он кричает тот людей, который убил Магнитский и хищал деньги. И если есть кто-то там, который думает, что если они просто перестать мешать Браудеру и Эрмитажу, мы тоже будем молчать, это не так. Мы просим, извините, просим это неправильное слово, мы требуем, что люди, которые убили Сергея, сидел. И я считаю, что, может быть, они думают, что вот это просто строить какие-то миры между нами. Это не строить никакие миры. Я рад, что если они закрыли этого, но до этого момента, когда люди, которые убил Магнитский, сидит, все продолжается.
Неофициально в МВД эти изменения объясняют недавним поручением Дмитрия Медведева разобраться в делах, связанных с именем Сергея Магнитского, который проходил обвиняемым по делу о неуплате налогов, но умер от болезни в следственном изоляторе. Следственный департамент МВД России проводит предварительное расследование уголовного дела по обвинению управляющего директора Hermitage Capital Уильяма Браудера и партнера фонда Ивана Черкасова в уклонении от уплаты налогов на сумму более чем в 2 миллиарда рублей. Hermitage Capital считает уголовное преследование Браудера и Черкасова незаконным и сфабрикованным. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня должен был быть решен вопрос, что делать со студентами, которые сдали единый государственный экзамен по математике вместо выпускников школ. Скандалы, сопровождавшие сдачу ЕГЭ в этом году в российских школах, заставили задуматься не только о правилах проведения экзаменов, но и о санкциях за их нарушение. Тему продолжает Елена Поляковская.
Разговоры о том, что сдача ЕГЭ сопровождается многочисленными нарушениями, идут уже несколько лет. Памятная история с массовыми 100-бальными результатами в Адыгее, после которой нарушители в некоторых регионах сделали выводы, и результаты стали не столь блестящими, но вполне достаточными, чтобы поступить в престижный вуз. В этом году вокруг нечестной сдачи единого госэкзамена разгорелось сразу несколько скандалов. Сначала учитель Санкт-Петербурга Дмитрий Гущин раскрыл схему списывания ЕГЭ по математике с использованием интернета. А затем выяснилось, что в одной из московских школ вместо выпускников экзамены сдавали студенты вузов. Правоохранительные органы оказались в затруднительной ситуации. Ответственность за махинации при сдаче ЕГЭ предусмотрена законом, однако какая именно, не прописано. В феврале нынешнего года законодатели приняли некоторые нормы, регулирующие порядок сдачи ЕГЭ, но говорить об окончательном решении проблемы нельзя, считает председатель Комитета Госдумы по образованию Григорий Балыхин.
И Министерство образования и науки, и Рособранадзор, и наш комитет, предвидя, собственно говоря, эту проблему, не далее как в феврале этого года, приняли федеральный закон, закон номер 2 о совершенствовании единого государственного экзамена. И прежде всего в этом законе предусмотрены следующие нормы. И первая норма, она заключается в том, что сведения контрольно-измерительных материалов отнесены к информации ограниченного доступа. Кроме этого, введена норма об привлечении к ответственности лиц за разглашение этой информации ограниченного доступа и тех, кто организует в пунктах приема единого государственного экзамена, и тех, кто сдает единый государственный экзамен. Вот эта норма тоже передо мной лежит, я могу ее дословно зачитать. А ответственность эти лица за нарушение, да, за разглашение несут в соответствии с законодательством Российской Федерации. Другое дело, действительно сложно определить меру административного наказания или привлечения к уголовной ответственности там, и так далее. Сейчас и Министерство образования и науки, и Рособранадзор, и правоохранительные органы над этим работают.
С введением ЕГЭ специалисты отмечают как положительные моменты, так и отрицательные. Член комиссии Общественной палаты по образованию Любовь Духанина считает, что от всеобщего среднего образования страна перешла к всеобщему высшему, при этом опустив профессиональный уровень выпускаемых специалистов.
Понятно, что в этот момент у нас с вами появились проблемы демографии, проблемы нехватки студентов для высших учебных заведений. Если там 15 лет, 20 лет назад вузы принимались где-то, ну, от 20 до 30% наших выпускников, сейчас принимаются все выпускники. То есть, если раньше вузы принимали детей хорошистов-отличников, да, сейчас у нас поступают вузы все дети. К чему это приводит? Конечно, и привело к снижению качества образования высшего. В итоге в стране сейчас существует понимание того, что каждый ребенок должен получить высшее образование. Достигаем мы с помощью любых тяжких действий на ЕГЭ поступлением в ВУЗ. Там как-нибудь 4-5 лет мы проходим. Дальше ребенок получает диплом. И что в итоге? Он никому не нужен. Ни государственным корпорациям, ни частным корпорациям не нужны кадры с низким уровнем квалификации. Плохие кадры, они никому не нужны. В итоге получается один обман, второй обман, третий обман. И молодой человек или девушка, лишенная перспективы. Мы перестали считать в длинную. Мы решаем краткосрочные задачи. И я думаю, что наши граждане сегодня должны как бы над этим задуматься.
Нынешние скандалы вокруг единого государственного экзамена больше напоминают бурю в стакане воды. Пока нет конкретных виноватых и наказанных, считают одни наблюдатели. Однако определенная часть экспертов не исключает, что шум затеян неспроста, и вопрос может вернуться в плоскость – так быть или не быть ЕГЭ. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». После сводки новостей и объявления мы поговорим о том, как белорусское телевидение критиковало действия руководства Российской Федерации. Вас ждут также рубрики «Сетевые разговоры», «Экономическая панорама» и «Общественное мнение». Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Международный уголовный суд в Гааге постановил выдать ордер на арест ливийского лидера Муаммара Каддафи. Московский окружной военный суд заочно приговорил бывшего сотрудника службы внешней разведки Александра Потеева к 25 годам тюрьмы по обвинению в государственной измене и дезертирстве. В Дагестане создана специальная группировка для борьбы с боевиками. В ее составе 7 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Районный суд города Вельска Архангельской области запросил материалы личного дела бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева для рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении. В Приморье сотни жителей Пожарского района вышли на митинг, протестуя против вырубки участка леса, где обитает амурский тигр. Следственный комитет России снял с прокурора Ногинская обвинение в получении взятки по делу о незаконном и гордом бизнесе в Подмосковье. В Абхазии начинается кампания по внеочередным выборам президента после кончины Сергея Багапша. Голосование состоится 26 августа. В Афинах активисты греческих профсоюзов развернули на Акрополе два огромных баннера с призывом противостоять новому плану бюджетных сокращений, голосование по которым пройдет в парламенте Греции в среду. В Камбодже сегодня начался судебный процесс по делу четырех бывших членов руководства Красных Кхмеров, правивших страной в конце 70-х годов. На севере Италии произошли столкновения полиции с участниками демонстрации против строительства участка скоростной железной дороги Турин-Лион. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шароградский. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей?
Здравствуйте, Валентин. Одна из центральных тем, центральных международных тем, это 100 дней со дня начала военной операции в Ливии. Эта тема сегодня довольно активно обсуждается в средствах массовой информации. Мы тоже уделим ей много внимания, в том числе будет репортаж из Парижа о том, как сейчас во Франции воспринимается эта операция. Напомню, что Франция была одна из наиболее активных сторонников начала такой операции. Очень любопытную, на мой взгляд, точку зрения на нынешнюю ситуацию высказал пражский политический аналитик Юрий Федоров. Вот фрагмент его интервью «Радио Свобода» я предлагаю сейчас послушать.
В политике возможно все. Я бы воспользовался здесь американской формулой «never say never». Все возможно. Но если это произойдет, это будет очень серьезным ударом не только по репутации лидеров тех стран, я имею в виду Англию и Францию прежде всего, которые начали эту операцию и являются главной движущей силой этой операции. Это будет очень серьезный удар по НАТО. Это будет очень серьезный удар по Европе. Я бы сказал, по будущему Европы. Потому что ведь, понимаете, эта операция первая, если я правильно помню исторические факты, первое после 1956 года, когда Англия и Франция нанесли удар по Египту. Европа начинает формироваться, вот если я правильно понимаю ситуацию, вот эта операция свидетельствует о том, что Европа вновь обретает себя как военную, как реальную военную силу. Хорошо это или плохо, это другой вопрос. Но если операция кончится провалом, то тогда и европейцам будет очень сложно, скажем, применять военную силу в тех случаях, когда это становится просто необходимым и неизбежным.
Валентин, я должен поправить себя. Я не упомянул, что это был ответ на вопрос Юрию Федорову, исключает ли он, что военная операция, нынешняя военная операция в Ливии закончится таким образом, что Каддафи все-таки останется у власти. Еще на одну тему, этой темой мы завершим сегодняшний выпуск. Я обращу внимание наших слушателей, это начало чемпионата мира по футболу в Германии, но женского чемпионата мира, но он проходит практически при заполненных трибунах, что, в общем, ново для такого рода соревнований. Я уверен, что за этим... За чемпионатом будет следить очень интересно. Валентин.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шароградский. Эту программу вы услышите в 8 часов вечера по московскому времени. Белорусское государственное телевидение резко раскритиковало действия руководства Российской Федерации, а также деятельность российских СМИ. Телевизионные аналитики обвинили Кремль в намеренном игнорировании мероприятий 22 июня, когда отмечалась 70-я годовщина начала Великой Отечественной войны, и в попытке режиссуры революции через социальные сети, рассказывает Игорь Корней.
Политический рупор официальной пропаганды Юрий Прокопов внесен в черный список официальных представителей белорусской власти, которым запрещен въезд в США и страны Евросоюза. Тональность заявления ведущего итоговой программы в центре внимания на белорусском телевидении никогда не отличалась особой дипломатичностью, однако в этот раз аналитик превзошел самого себя, сделав ряд логических, по его мнению, выводов в отношении Москвы. К примеру, Прокопов напрямую обвинил президента России Дмитрия Медведева в том, что тот, несмотря на приглашение белорусского руководства, не приехал в Брестскую крепость на мероприятие по случаю 70-летия начала Великой Отечественной войны. Правда о том, что Александр Лукашенко точно так же не принял приглашение российской стороны посетить 22 июня Москву, на всякий случай умолчал. Упор в информационной атаке был сделан на то, что 22 июня российские СМИ точно так же проигнорировали памятные мероприятия, однако широко освещали так называемую акцию молчаливой солидарности, инициированную через социальные сети. 22 июня минская милиция задержала более 200 человек, попытавшихся попасть на Октябрьскую площадь, а по стране число арестованных превысило 500. Юрий Прокопов в подобном перегибе усмотрел конкретный интерес, особенно на фоне временных экономических трудностей, в которых страна пребывает последние 3 месяца.
Чем же не угодила Беларусь, наш народ и наш президент? Ответ банален и прост. Президент Лукашенко не желает за даром отдавать то, что принадлежит всем белорусам. Российские олигархи не первый год ходят вокруг лакомых кусков белорусской собственности. Беларусь не против инвестиций и приватизации, но только за настоящую цену и только под гарантию развития этих предприятий и сохранения всех рабочих мест. Это и не нравится. Есть планы взять за полцены и есть явное желание потом поразгонять трудовые коллективы. Но президент Лукашенко не шел на это и не идет. Вот тут кому-то в Москве показалось, что кризис – самое время загнать своего союзника, братский народ, в угол и вырвать у него его собственность.
Продолжая гнуть свою линию, телеаналитик Прокопов заявил, что вместо освещения памятных мероприятий российские федеральные каналы предпочли показывать акцию активистов интернет-сообщества «Революция через социальные сети». Прокопов уверен, что протестная акция, которая прошла 22 июня во всех регионах Белоруссии, инициирована как раз в российской социальной сети. Он также убежден, что освещение белорусской реальности в негативном свете санкционировано непосредственно высшим руководством России.
Каким-то удивительным образом разговоры о возможной приватизации совпали с началом активной антибелорусской кампании в российских социальных сетях, на российских интернет-сайтах, а главное, в федеральных российских СМИ. Даже неискушенному в политике человеку бросается в глаза, как синхронно и слаженно осуществляются все эти акции. Никакой спонтанности, четкая режиссура. Попытки давить на Беларусь уже давно не удивляют, но в этом давлении появился новый отвратительный оттенок. В борьбе за белорусскую собственность уже начали топтаться по самому святому – общей исторической памяти о Великой Отечественной войне. Есть еще один момент. Возможно, кому-то в России очень не хочется, чтобы простые россияне сравнивали то, что происходит у нас, и то, что происходит у них дома.
Еще 22 июня Александр Лукашенко заявил журналистам, что не знает, почему Дмитрий Медведев не приехал в Брест. За него это сделал аналитик Юрий Прокопов. По его словам, показать торжества в Бресте значит показать, что никакой смуты в Белоруссии нет, что страна любой кризис победит, как наши деды и прадеды победили фашистскую нечисть. Однако все это не совпадает с заказом свыше. Для своих СМИ в отношении Белоруссии российские политтехнологи и высокие чиновники выписали один рецепт – либо плохо, либо ничего. Резюмировал автор программы в центре внимания. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российской благосфере обсуждают перспективы партии «Правое дело», которую возглавил бизнесмен Михаил Прохоров. Мнения либеральных блогеров разделились. Одни, как пользователь «Неолиберал-2», обновление партии поддерживают.
Прохоров четко сказал Ходорковского и Лебедева освободить. Этот тест он прошел на отлично. А ядро не зря зашевелилось. Фактически впервые крупный бизнесмен вышел из тени всех этих серых чинуш, которые умеют только воровать. Выдвижение Прохорова – это альтернативный проект Путину. Как часто в России бывает, бизнесмены, которые сейчас отстегивают ядру, пойдут за Прохоровым.
Свой голос за партию Прохорова планирует отдать на декабрьских выборах стартапер Антон Носик.
Кто хочет пропустить выборы 4 декабря, вправе так и поступить. Я его ни разу не осужу, потому что ни у кого нет ни гражданского, ни морального долга играть в карты с шулерами. Но если кто-то уже однажды, или дважды, или трижды пропустил выборы и не получил от такой гражданской позиции никакого удовлетворения, как не получил его я, то такой человек вполне может прийти на участок 4 декабря, хотя бы и скуки ради. Лично я со спокойной душой проголосую за Прохорова. Если он, получив мой голос, все равно не пройдет, в том не будет моей вины. Если пройдет, то ничего не добьется. Это скорее его, нежели моя проблема. В любом случае, на сегодняшний день «Правое дело» мне ближе любых других допущенных к выборам партий.
Однако результаты голосования в блоге Алексея Навального показали, что лишь треть либерально настроенных блогеров собирается поддержать на выборах «Правое дело». Остальные не могут преодолеть недоверие. Некоторых блогеров раздражает, что Прохоров отказывается называть свою партию оппозиционной, поскольку, как он дал понять, оппозиция в современной России находится вне политического поля. Подобное изящество не решает политических проблем, а загоняет их еще глубже, считает пользователь Птеро Алекс.
Парнасу показали кукиш. Лозунги все съемобилили. Оппозиции больше нет. Никакой. Ни правой, ни левой, ни националистической. И тут же начались игрища в жмурки с медведем. Голосовать за правое дело, не голосовать. Кому-то пообещали преференции, кто-то просто по недомыслию проголосует за акул российского сырьевого империализма. В сухом остатке имеем одно – идеологические и нравственные основы оппозиции размыты мощным бранспойтом. Посему предлагаю всех деятелей, кто до сегодняшнего дня именовал себя оппозиционерами, похерить и приступить к созданию движения гражданского сопротивления – вне всяких партий и без какой-либо идеологической платформы.
Блоги пока не используют для публикации важных научных открытий, но опровержение расхожих мифов, особенно касающихся общественных наук, встречается там довольно часто. На сайте The American Scholar оксфордский историк Джордж Уотсон опровергает, как он считает, предрассудок, что государство всеобщего благосостояния, социальным обеспечением и доступной каждому системой здравоохранения было придумано социалистами. В отношении здравоохранения это, во всяком случае, неверно.
В 1908 году, когда британским премьер-министром стал либерал Асквит, в мире не существовало ни одного социального государства, кроме Пруссии, где к ужасу немецких социал-демократов в 1883 году ввели обязательное медицинское страхование. Левые были в панике. Маркс умер за несколько недель до голосования по этому вопросу, и лидеру социалистов Августу Бебелю пришлось обращаться за советом к Фридриху Энгельсу, который настоял на том, что социалисты должны голосовать против. Так они и поступили. Первое на Земле государство всеобщего благосостояния было создано вопреки, а не благодаря социалистам. Члены кабинета Асквита, Ллойд Джордж и Черчилль, отправились в Пруссию, чтобы посмотреть на социальное государство в действии. Более усердный Черчилль ознакомился и с опубликованными на тот момент отчетами. В 1909 году вышел сборник его речей «Либерализм и социальная проблема», где социальное государство рассматривается как существенное подспорье в развитии свободной экономики. Левым было чего страшиться, он это знал. Всеобщее благосостояние способствует частной инициативе. Инициатива способствует росту. Где нет надежды, не будет и процветания. Забытая истина о доступной всем медицине состоит в том, что социализм и социальное государство – старые враги, а огромные расходы на социальные нужды характерны как раз для развитых капиталистических экономик.
Еще один устойчивый социально-экономический миф опровергает Чарльз Кенни на сайте Foreign Policy.
Многие популярные теории экономического роста в развитых странах, начиная с протестантской этики Макса Вебера, делают акцент на воздержанности и трезвости как важнейших экономических добродетелях. Все объясняют бедность пристрастием к алкоголю от британских и американских законодателей, стараниями которых в Британии в XVIII веке был принят акт о джине, а в Америке 20-х годов – сухой закон, и до современных экономистов. Но есть немало свидетельств, что пиво и пивная промышленность обеспечивают рост не хуже тотальной трезвости. Лизбет Коллен и Джоан Суинен из Лувинского университета подсчитали, что в 80-х годах в Китае потребление пива было минимальным, однако к 2005 году возросло до 40 миллиардов литров в год. Более того, возможно, что причиной экономического роста, собственно, и являлось пиво. Коллен и Сунен отмечают, что его потребление выше в протестантских странах. Быть может, дело вовсе не в протестантской этике, о которой говорил Вебер, а в развитии пивной промышленности. Конечно, бессмысленно спорить, что с большей вероятностью может стать фактором роста – страшный суд или хмель с ячменем. Но тут точно есть, что обсудить за кружкой пива.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:45. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Международный уголовный суд в Гааге постановил выдать ордер на арест ливийского лидера Муаммара Каддафи. Московский окружной военный суд заочно приговорил бывшего сотрудника службы внешней разведки Александра Потеева к 25 годам тюрьмы по обвинению в государственной измене и дезертирстве. Районный суд города Вельска Архангельской области запросил материалы личного дела бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева для рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении. В Камбодже начался судебный процесс по делу четырех бывших руководителей Красных Кхмеров, правивших страной в конце 70-х годов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Что отличает Союз архитекторов от Почты России?
Комментарии экспертов.
Эксперт по безопасности Андрей Солдатов о том, кому повредил шпион Потеев.
В блогах Свободы.
Видеоблог Владимира Карамурзы. Кому нужен Общероссийский народный фронт?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Мировые цены на нефть снизились сегодня почти на 1.5% и вновь достигли 4-месячного минимума, отмеченного в минувший четверг, когда Международное энергетическое агентство объявило о планах задействовать стратегические запасы сырья в третий раз за всю свою 37-летнюю историю. Подробнее об этой теме в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синенский.
В четверг на прошлой неделе Международное энергетическое агентство, структура Организации экономического сотрудничества и развития, объявило о планах поставок 60 миллионов баррелей нефти на мировой рынок из своих стратегических запасов. По заявлению агентства, они составят 2 миллиона баррелей ежедневно, это почти 2,5% общемирового ежедневного спроса, в течение 30 дней, чтобы, как было отмечено, компенсировать любую нехватку нефти на рынке, которая возникает в связи с прекращением экспорта из Ливии, составлявшим до недавнего времени примерно 1,2 миллиона баррелей в день. Для нефтяного рынка, судя по реакции его участников и экспертов, решение агентства стало неожиданностью, а цены рухнули сразу на 6-7%. О нем было объявлено через 2,5 недели после того, как страны ОПЕК, на долю которых приходится более 40% общемирового нефтяного экспорта, на очередной встрече не смогли договориться о расширении добычи сырья. Из Москвы руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
Реакция рынка была такой существенной лишь по одной причине. Ведь, по сути, решение агентства о распечатании резервов – это единственное, наверное, за последние многие годы какое-то вот решение, которое фактически принесет дополнительную нефть на рынок. Ведь ОПЕК, не секрет, они, во-первых, давно не меняли квоты, во-вторых, то, что они их меняют, еще не значит, что они их соблюдают. Но здесь есть еще один очень важный момент, что рынок-то краткосрочно воспринял это, да, очень существенно, но ведь в ближайшей перспективе это поставки, во-первых, а, из Ливии возобновятся, и, б, вот эти запасы, которые сейчас будут израсходованы, их-то надо будет восполнять, и где-то эту нефть нужно будет брать, так что здесь, может быть, и спекулянты попробуют сыграть и назад на повышение.
После объявления решения Международного энергетического агентства прошло уже 4 дня, в течение которых мировые цены на нефть, резко упав сначала, затем и повышались немного, и вновь снижались, как сегодня. Хотя сами поставки нефти из резервов агентства на мировой рынок начнутся лишь в первых числах июля. Аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
На мой взгляд, это связано с природой самого рынка. Рынок обычно учитывает в ценах заранее все до факта поставок. Поэтому в данном случае мы видели, что рынок уже учитывал в цену будущие поставки, поэтому реакция была в моменте очень сильно негативной. И главным образом это ударило по крупным спекулянтам, у которых были большие позиции в нефти. Потом эти позиции упали, что мы видели по официальному отчету из Америки. Поэтому главным образом это имело цель умерить пыл спекулянтов, сбить спекулятивную цену и таким образом поддержать экономику, которая показывала очень слабые темпы роста.
Резервные поставки нефти на мировой рынок по 2 миллиона баррелей в день в 1,5 раза превышают ту нехватку сырья, которая образовалась в связи с прекращением поставок из Ливии. Максим Шейн, компания «Брокер Кредит Сервис».
Я думаю, здесь, во-первых, хотели показать определенные возможности спекулянтам, чтобы они не слишком заигрывались при повышении мировых цен на нефть. Ну и второе, для американской экономики снижение мировых цен на нефть было бы очень полезно для ускорения темпов роста. Тем более, что Америка – это как главный импортер, а Международное энергетическое агентство – это, по сути, организация потребителей, импортеров нефти. А здесь Америка находится на первом месте.
По планам, Соединенные Штаты обеспечат половину поставок нефти из резервов Международного энергетического агентства, еще 30% – доля стран Европейского Союза и 20% стран
Тихоокеанского региона, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития. Страны-участницы этой организации учредили Международное энергетическое агентство в 1974 году, после мирового нефтяного кризиса, и за минувшие 37 лет резервы агентства использовали лишь дважды – в 1991 году из-за войны в Персидском заливе и в 2005 году после урагана Катрина в Мексиканском заливе. Виталий Крюков, аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал».
На мой взгляд, эти события нельзя сравнивать, потому что 1991 год и 2005 год привели к фундаментальному изменению в балансе спроса и предложения. Причем эти изменения были очень сильные, и поэтому были приняты очень экстренные меры. В данном случае Ливия – это всего лишь предлог, чтобы обосновать желание стран-импортеров нефти сбить цену, потому что высокая цена уже оказывала очень сильное негативное влияние на их экономики.
Но пока прогнозов о том, что цены на нефть могут резко снизиться, нет.
Такой навес на предложение, хоть и на первый взгляд он кажется не очень большим, но все-таки это около 2 миллионов баррелей в сутки в течение месяца дополнительное предложение нефти, плюс мы видим, что Саудовская Аравия в то же самое время увеличивает поставки нефти, вот как они здесь будут балансировать, не совсем понятно, поэтому, на мой взгляд, это может привести к тому, что цена будет оставаться в неком диапазоне, может быть, там 90-100 долларов по Брент, и мы просто не увидим какого-то очень сильного роста цены, то есть этот навес, он будет сдерживать спекулянтов, потому что они не будут понимать, что в дальнейшем ожидать от мировых правительств, будут ли они в будущем еще больше наращивать предложение нефти, либо нет.
Международное энергетическое агентство в течение месяца продаст из своих резервов 60 миллионов баррелей нефти. Для сравнения, мир потребляет такие объемы сырья в течение примерно 17 часов. При этом общие резервы агентства превышают 4 миллиарда баррелей нефти.
Очередной выпуск экономической панорамы подготовил Сергей Синицкий. И завершим этот информационный час рубрикой «Общественное мнение». Сегодня в Москве проходит 25-е по счету заседание комиссии по модернизации и технологическому развитию при президенте России. На сей раз оно посвящено экологическим аспектам модернизации. Что думает население России о проблемах охраны окружающей среды? Насколько занимают людей эти вопросы? Какие проблемы представляются им самыми актуальными? Встречают ли поддержку деятельность экологов? Слово Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Как вы оцениваете экологическую обстановку в том месте, где живете? Такой вопрос задал россиянам аналитический центр Юрия Левады. 33% граждан полагают, что она скорее хорошая, чем плохая, а 7% даже уверены, что обстановка очень хорошая. Как плохую или очень плохую оценивают экологическую обстановку в сумме 59% опрошенных? Чаще других недовольство по этому поводу выражают москвичи. Об отношении граждан к проблемам, связанным с охраной окружающей среды, размышляет сотрудник Левада-центра Денис Волков.
В принципе, если мы спрашиваем о населенном пункте, где живет непосредственно респондент, то там достаточно высокая обеспокоенность, экологическая обстановка 73%. Другое дело, если мы спрашиваем об экологической обстановке в рамках других проблем, экономических прежде всего, то экология, конечно, отступает на второй план перед вот такими насущными проблемами, как рост цен, как безработица, то есть вот смотря с чем сравнивать. И вообще, если мы просим говорить о какой-то динамике, когда вот люди оценят обстановку, то сейчас порядка 60% говорит о том, что обстановка скорее плохая. И вообще говорят обычно, что ситуация или не меняется, или меняется к худшему.
А какие экологические проблемы волнуют россиян больше всего и прежде всего?
Ну, здесь важно различать прежде всего размер населенного пункта. В крупных городах, конечно, людей волнуют такие понятные проблемы, как загрязнение воздуха, проблема мусора. В средних, малых российских городах мы видим, что не решена проблема с чистой питьевой водой. Вот, например, если в Москве эта проблема беспокоит порядка 30% опрошенных, то вот в городах среднего размера эта проблема остро стоит для 54% опрошенных. В Москве, как наиболее крупном и наиболее богатом городе, мы видим, что какие-то общие экологические проблемы, как истощение ресурсов, просто плохая экологическая обстановка, кислотные какие-то дожди, отходят на второй план, а на первый план встает проблема качества жизни. То есть в крупных городах, когда уже решены какие-то насущные экономические проблемы, решены материальные проблемы, решены проблемы с едой, с одеждой, то встают и приобретают большее значение проблемы качества жизни. Это не только качество воздуха, это качество пищевых продуктов, встает проблема каких-то вредных химических веществ в продуктах питания. То есть люди уже начинают задуматься о более конкретных вещах, о которых люди с меньшей культурой, с меньшими возможностями потребления, они просто не думают.
Встречают ли поддержку населения действия экологических организаций?
Да, мы видим, что экологические организации являются одними из самых понятных для россиян среди правозащитных организаций. То есть понятно, что они защищают, чего они хотят добиться, как они этого могут добиться. И в этом плане показателен пример Химкинского леса. Вот это движение находит поддержку у 60% москвичей и у 70% жителей страны. То есть они говорят о том, что они понимают это движение, то, что они поддерживают защитников леса, поскольку, в принципе, эта проблема, проблема вырубки зеленых насаждений в черте города, она понятна многим городским жителям, и такие проблемы распространены во многих российских городах, в Калининграде, в Саратове, в любых городах России, где идет агрессивная застройка зеленых зон. И люди, опять же, которые уже, как они нам сказали в одном интервью, сейчас мы наелись, оделись, теперь уже оглянулись вокруг и поняли, что вот идет вырубка парков, вырубка скверов, которые гуляли они сами, когда были детьми. И вот встает вопрос о том, чтобы защитить, сохранить свою среду обитания и сохранить качество жизни, которое, в принципе, в крупных городах, конечно, ухудшается.
Это был социолог Денис Волков. На вопрос, в чем именно проявляется ухудшение окружающей среды, россияне отвечают. Ухудшается здоровье людей, исчезают зеленые зоны, растрачиваются природные богатства, нарушается естественный порядок в природе. Кроме того, 15% респондентов Левада-центра отмечают, что сокращаются возможности для отдыха на природе.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Анна Качкаева. Тема программы «Почему общество не принимает ЕГЭ». В студии научный руководитель Института проблем образовательной политики Эврика Александр Адамский, продюсер, руководитель проекта «Смешарики», лауреат Госпремии Анатолий Прохоров. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. Всего доброго. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это акция солидарности, акция поддержки Михаила Ходорковского.
Нам нужно вернуться в парламент. В обозримом будущем второй партии,
место проведения митинга было согласовано с трудом. После
на параде были показаны ракетные комплексы С-300 российского
Причиной взрыва явилась разгерметизация газового баллона.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.